праздновать память ну, вот этот праздник Богородицы, день рождения. Понимаете? И как раз Рождество Богородицы мы знаем, что в день рождения нашего ближнего человека мы дарим подарки. И, соответственно, мы, каждый из нас, значит, на Рождество Богородицы должны планировать, что мы Богородице можем подарить. Это, конечно, небольшие свечки, небольшие записки. Это наша чистая душа, наши добрые дела, наши добрые поступки. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот скажут, это понятное дело, что не сразу, не мгновенно, не сегодня, не завтра, но в течение все-таки так или иначе. То есть, день рождения Богородицы был, надо Богородице подарить какие-то подарки. Поэтому, вот скажем так, вот так вот, в принципе, мы, и, ну, мы все, в принципе, так и оцениваем. Понимаете? И, соответственно, но у нас праздник Рождества Богородицы в России. Он, конечно, скажем так, с 1380 года ассоциируется еще с такой, с одной стороны, великой победой, с другой стороны, конечно, великой трагедией. То есть мы, конечно, вот как бы Куликовская битва была, значит, и, соответственно, мы, видите, историки хоть и говорят о том, что, ну и что, была Куликовская битва, татарская ига все равно осталась, но это, скажем так, было разрушено, духовная ига, понимаете, вот. То есть, как бы после Александра Невского, когда русские люди, значит, с ордынцами, в принципе, на равных разговаривали, значит, либо умирали, либо на равных разговаривали. Значит, но потом минуло три поколения, значит, и в принципе уже получается перед Куликовской битвой. То есть 1238 год это наступление игр как таковое. Значит, а в 1380 год это, скажем так, Куликовская битва, когда, но за это время, с 1238 года по 1380 родилось уже там, получается, ну, три сколько там, поколения по-разному бывает, значит, но факт тот, что много людей уже родилось, значит, и, соответственно, эти люди, они уже жили в рабстве, понимаете, значит, это уже было рабское состояние, значит, и, соответственно, видите, такая вот тяжелая история, дело в том, что даже вот деньги того периода. Я как бы вот поисковиков интересовался, они говорят, ну вот монеты есть, там, Петровский период, Екатерининский период, там, Павловский период, там, значит, дальше там, а там чешуйки уже какие-то. Значит, я думал, удивлялся, значит, что за чешуйки-то? Значит, а чешуйки маленькие вот такие, денежки вот такие маленькие, как вот если фольгу в 4 раза свернуть, нарезать, вот оно столько же весит. Если вот чешуйки на руку положить, дунуть, они могут даже слететь с руки. Многие думают, что... Он случился. Я вот тогда в храме Василия Блаженного, там, значит, такой вот кувшинчик маленький, вот такой маленький, вот такой по диаметру, вот такой маленький. Значит, ну, специально так нарочито, значит, положен на бок, и оттуда высыпается немножко чешуйка, это называется квас. То есть вот такой кувшинчик, вот такой, вот такой. Оттуда чешуйчик несколько, то есть полный чешуйк. Понимаете, это считался квас, это считалось богатством. Понимаете? Значит, начали выяснять. А оказывается, понимаете, значит, 14 видов зданий, что такое иго, потому что мы же не знаем, что такое иго. Мы говорим, ну иго, ну татар, там, ну что-то обижали нас. Ну никто ж не знает, понимаете, никто не понимает, что это такое. Понимаете, а что это такое? А это 14 видов зданий, и нужно вот этой резаной фольги набрать 1,5 тонны в год. Значит, а население это было не гораздо, то есть население было маленькое. Понимаете, значит, это нужно ободрать все население. Понимаете? А скажем так, вот это резаные вот этой фольги серебряные, вот эти серебряные чешуйки, 1,5 тонны. Понимаете, вот сколько вот резаных, вот порежьте фольгу, порежьте вот на столе чуть-чуть, вот фольгу, вот эту упаковку, которая по 199 рублей в магазине. Вот ее нарезать надо. И вот этой фольги надо набрать 1,5 тонны. То есть, понимаете, это даже все магазины города объехать, фольги все купить везде, значит, не будет даже 100 килограмм. Понимаете, вот. А это надо 1,5 тонны набрать со всей Руси, а на Руси народу-то немного. Несколько миллионов человек. Понимаете, скажем, не так, как 100, сейчас 140. А, значит, а раньше несколько миллионов было всего лишь. Были безлюдные области. Значит, и, скажем так, народ-то не рожал особо детей, потому что после татаров, после того, как 1238 разгром прострашенные области были, где вообще людей не жило, где некому было хоронить людей, поэтому там была страшная антисанитария, туда даже в эти области никто не ездил. Понимаете, потому что трупы лежали, и 5 лет туда никто не совался, потому что там страшный трупный запах везде, понимаете? То есть обезлюдила Русь, а татары сразу начали назначать дань, понимаете? Вот. И вот такая эта история, понимаете? А где серебро взять? Значит, вот мы сейчас знаем, что у нас Сибирь, рудники там взять можно, а у нас не было рудников. У нас же не было, мы же не добывали серебро. А где серебро взять, чтобы от Орды откупиться? А в Германии там горы низкие, там, значит, серебро почти на поверхности. Там добывают серебро. Значит, и немцы, можно у них немцев взять. Но только они его просто так же не отдадут, но нужно купить. То есть нужно продать им что-то, чтобы получить серебро. А продать это немцы, знаете, демпингуют ценами-то. Значит, они же не особо там, то есть получается там, знаете, эшелон мяса ты ехал, а они там, ну там, килограмм чешуют. Понимаете? Вот. То есть как бы там пеньки, меду, значит, ну вот шкурки, единственное шкурки, меха. Вот меха они, да, за меха они эти чешуйки отдавали. Понимаете? Вот. А значит, все остальное, понимаете, Русь напрягалась, кормила Германию и Европу. Ну, Германия не сама ела, она все продовольствие дальше туда пускала, и все кругом питались от Руси, понимаете? Значит, а мы должны будем эти серебро, вот это крови и потом добыть русского народа, отдать туда татарам, чтобы они не пришли и нас не посекли. Понимаете, какой кошмар? И когда говорят, а что ж отстали-то русские люди? Что ж никто не грамотный, что ж отстали-то? Значит, так отстали, потому что вот такая история, понимаете, вот, это же тяжелейшая история, когда говорят там какой-то там, у нас там был с татарами, там у нас там был симбиоз, там мы туда-сюда. Ну да, конечно, это симбиоз рэкетира 90-х годов и его предпринимателя. Понимаете, вот, приходил рэкетир предпринимательству, я тебя не убью, если ты мне сейчас денег дашь. Понимаете, вот, вот такой симбиоз в головах у некоторых политиков. Значит, Орда, да, это, вот, вот такая вот история, понимаете, и тяжелая, тяжелейшая история это, понимаете, а как выйти из этой круга, из этого круга, как выйти, вот никак не выйти, то есть все хуже и хуже, все меньше и меньше, все убывало, забывало, Русь, и вот как бы преподобный Сергий, вот они, значит, вот монахи, они встали на молитву, понимаете, вот Сергий Варфоломей вот этот, он, конечно, не хотел в таком обществе создавать семью и рожать детей, значит, да зачем ему такая надо, то есть, когда князь, вот он вроде как князь, да, значит, а пришел вот этот вот там, значит, их же там, Иван Калита, конечно, платил дань уже. Значит, там уже как бы целенаправленно платили дань, но по Руси шатались вот эти вот дорогие гости, значит, вот эти вот ордынцы, значит, и шастали везде, значит, мне вот это надо, так вот эту корову мне сюда, так вот мальчик бегает, так мальчик и сюда, его в гарем определю, там, в шаху, падишаху, так вот эту девочку тоже сюда, давай, пойди попробуем противоречить. Пойди попробуй что-то, их даже тати боялись, их даже тати, разбойники наши русские, даже татар, вот этих вот дорогих гостей, которые на Руси все время шатались они по Руси, значит, так у себя дома, понимаете? Значит, их даже тати на них не нападали, потому что боялись татарских, вот этих мести татарских, понимаете? И вот как бы Варфоломей, конечно, он там вот он был человек очень умный, он перечитал все Ростов, в Ростове все библиотеки, он выучил греческий самостоятельно. Понимаете, вот Варфоломей, будущий Сергий Радонежский, он ушел в леса, он сказал, нет, я вот не буду этот. И вот самое интересное, что вот именно его призыв, что мы будем рабами Бога Вышнего и никогда не будем рабами человека. То есть вот все, рабами человека не будем. Лучше умереть, значит, свободным христианином. И вот он ушел в леса, понимаете, там подвязался, страшная жестокая аскетика, значит, страшно жестоко себя скрутил, и вокруг него собрались монахи и начали монастыри открывать потом, вот воодушевленные его учением, его идеями, начали открывать другие монастыри и так же себя вести. И вся Русь встала на молитву, и вся Русь превратилась в один большой монастырь. Все князья, все бояре, все, скажем так, начали молиться, значит, начали пост держать, начали, скажем так, он именно понимать прекрасно, что это наше. Вот мы в этом свободны, и никто больше нас нами владеть не будет, понимаете? И вот стало тихонечко Русь, понимаете, вот такой странный эффект, эффект странный, значит, появился. Вроде как монахи, вроде как они не в мире, но эффект получился такой неожиданный, что, скажем так, все сказали вот такой лозунг, что мы никогда ничьими рабами не будем. Понимаете, вот, и вышли на поле Куликова с дреколем, да с копьем, да с дубьем, понимаете, кто как мог. И, значит, и победили как-то чудом просто. Богородица даровала победу, потому что, скажем так, и вот как раз вот это вот, вот как раз была рабская философия русских людей, была растоптана на поле Куликовом. То есть там мы уничтожили, там мы уже, потом мы уже, скажем так, огрызались. Потом мы уже, скажем так, понимали прекрасно, что есть Бог, есть Его закон. Если мы не будем Его закону подчиняться, Бог нас отдаст язычникам на поругание. И поэтому вот они ухватились за этот закон, за веру ухватились, понимаете? За православие ухватились тогда вот. И князья, и бояре, и холопы, и все. И, значит, понимаете? И вот так потихонечку и выползли потом из этой зависимости, понимаете? А некоторые народы, они так и остались там. То, что под турками, то под Польшей. Под Австро-Венгрией, то еще под кем-нибудь там, понимаете, к сожалению, некоторые народы так и остались, и поэтому у некоторых народов такая философия, понимаете, хозяев меняют как перчатки, то под одними, то под другими, то под третьими, понимаете, вот такая вот история, а мы вот как-то, а мы не сами, потому что, знаете, я помню, я горжусь, нет, я помню, я благодарю, то есть я помню, я благодарю Бога, потому что вот нам Бог даровал, потому что мы Богу повернулись лицом, понимаете, вот если, и вот так получилось, понимаете, вот на праздник Рождества Бога. Божьей Матери, вот такая вот история случилась, и потом потихонечку мы, скажем так, внутренне, а потом, конечно, начали расслабляться, потом при Петре Первом уже церковь запихали под государственный каблук, значит, начала церковь быть ручная у государства, и, соответственно, все вот эти наши болезни церковные, вот все наши перекосы церковного учения, значит, все эти перекосы церковной жизни, они потом начали возникать вследствие того, что государство себе все захапало, понимаете, это печально. Когда государство влезает в церковные дела, конечно, начинает непонятно, что творится. Поэтому вот так. Поэтому вот Божью Матерь мы почитаем, молимся, и чтобы по ее святым молитвам Господь даровал нам, чтобы нам в жизни нашей действительно иметь перед глазами Бога. То есть, как бы, если у нас не будет Бога перед глазами, значит тогда, конечно, а как Бога перед глазами иметь? Это надо более-менее регулярно молиться, до церкви ходить, понимаете? Если как бы так вот, потому что, ну даже чувствуешь, вот даже вот если раз в неделю вот не ходишь в церковь, вот сразу начинается, вот тебя сразу начинает развозить, там, понимаете, туда хочется, сюда хочется, всяких там этих плоских, всяких хочется. И, соответственно, уже и веру потерял, уже и молиться не хочется, уже и забыл о Священном Писании, что ты читал, там, что ты знал, понимаете. И так вот тебя, знаете, вот все над твоей головой тиной заросло грехами сплошными, и вот так вот оно, понимаете, потому что периодически, регулярно нужно все равно душу чистить, очищать и все время всплывать на поверхность, понимаете, у нас все время это болото затягивает, а надо всплывать на поверхность, периодически вдохнуть чистого воздуха и этим чистым воздухом какое-то время жить. Вот таким образом. Поэтому Божьей помощи вам, да хранит вас всех Господь и благодарю.